6. Пиковая дама. Гондола пришвартовалась к секретному причалу инженерного замка. «Федь, ты аккуратнее, в воду не угоди. Ров кишмя кишит скалопендрами», — хитро улыбнувшись, предупредил Теодор, когда они вылезали из лодки. Феде показалось, что из воды действительно кто-то выглянул. Мальчик поспешил скорее встать на каменную пристань. Под мостом была большая дверь. Даже взрослый смог бы пройти в нее, не сгибаясь. «Этот ход люди сделали на случай осады», — рассказывал Теодор, указывая на старые каменные стены с тускло горящими светильниками.
«Нет-нет, на случай заговора или бунта», — возразил ему Иоанн, который шел впереди.
«Нам налево теперь», — уверенно заметил Теодор.
«Нет, прямо и направо», — не соглашался Иоанн.
Во все стороны тянулось множество одинаковых коридоров.
«Опять ты все перепутал», — укорил брата Теодор. «К папе в мастерскую налево, потом направо, потом по лестнице, а ты нас скорее к привидениям заведешь». «Ха-ха-ха, это я-то не знаю, как нам к папе попасть. Направо, налево, по лестнице через две двери, потом опять налево и по винтовой».
Эрмиты спорили и шли все дальше. То, как Теодор скажет, то, куда Иоанн свернет. Сзади уныло плелся промокший Федя с потяжелевшим от воды рюкзаком.
«Надо было нам с собой шар взять», — сокрушался Теодор. «Тогда бы точно не заблудились. Настоящий эрмит в шарфе из шерсти эрмитажного кота никогда не потеряется в городе».
«Это потому, что у эрмитажных котов волшебная шерсть?» — спросил Федя.
«Да нет», — объяснил Теодор. «Мы, когда обходы подвалов или там чердаков совершаем, шарфик потихоньку разматываем и нитку за собой оставляем. И потом всегда дорогу назад находим. А вот как нить сама собой снова в шарф сплетается, это уже тайна эрмитес, которые эти шарфы вяжут».
«Я же говорил, мы на правильном пути», – торжествовал Теодор. «Вот теперь мы поворачиваем налево и видим рыцаря».
Компания повернула налево и обнаружила за углом портрет сердитой пожилой дамы в старомодном высоком чепце, украшенном розами, в желтом платье, шитом серебром, и в перчатках красно-кирпичного цвета.
«Рыцарь так рыцарь», – ехидно заметил Иоанн. «Это же старуха с колодой карт в руках, и она на нас очень странно смотрит». Тут он осекся и побледнел. «Ой, по-моему, мы не туда зашли», – медленно проговорил Теодор и добавил. «Тебе не кажется, что это...»
Дальше он ничего не мог сказать, а только пятился потихоньку. Иоанн теперь тоже выглядел испуганным.
«Но мы же с тобой знаем, что привидений не бывает», — сказал он и взял Федю за руку.
«Теодор, Иоанн, что происходит?» — встревожился Федя.
«Нет-нет, ничего», — ответили эрмиты разом и принялись тараторить, не слушая друг друга, о том, что привидений не бывает и что это все только в сказках. При этом они продолжали дрожать и пятиться.
Рядом за соседней дверью раздался грохот. Мальчики замерли.
«Упало что-то», — неуверенно проговорил Иоанн. «Да ерунда, просто чепуховина какая-нибудь», — дрожащим голосом ответил ему Теодор.
Но тут соседняя дверь начала открываться со зловещим скрипом. Теодор мгновенно вскарабкался на плечи Феди и завопил:
«Но, то есть бежим!»
Побледневший Иоанн вытянул руки по швам и упал, не подавая признаков жизни. Подхватив его, Федя помчался обратно по коридору. Они неслись, не разбирая дороги, а сзади все грохотало и трещало. Казалось, что стены ходят ходуном, а бесконечные переходы все тянулись и не думали кончаться. Иоанн на руках у Феди монотонно лепетал:
«Нам всем конец. Пиковая дама означает эту, как ее, тайную недоброжелательность».
Теодор скакал на плечах Феди, указывал, куда бежать. То закрывал ладонями глаза, то оглядывался и вопил не своим голосом:
«Мама!»
Налево, направо, вверх по лестнице:
«Мама!»
Вниз, прямо, направо в дверь:
«Мама!»
В другую дверь, вправо, осторожно, ступенька:
«А-а-а!»
И все трое кубарем покатились по полу прямо в приоткрытую дверь. На двери висела табличка: «Парапет. Главный инженер инженерного замка. Часы приема с 11 до 11:30 по вторникам». Перелетев через порог и заперев за собой дверь, ребята перевели дух.
Кабинет главного инженера представлял собой небольшую комнатку, всю заваленную чертежами, карандашами и диковинными приборами для счета и измерений.
«Кто это опять? Сегодня неприемный день!»
Хозяин кабинета сидел спиной ко входу и не видел ребят.
«Папа, привет, это мы!»
– возбужденно затараторили эрмиты.
«Ты не представляешь, что сейчас с нами произошло? Мы от призрака убегали!»
«А, от пиковой дамы? Ха! Эту охранную систему я смастерил давно. Простейшая оптико-механическая трехфазная проекционная система, голографические стереовизуальные эффекты плюс высокочастотные ультразвуковые пиковые излучатели, несомненно, психологический фактор», — говорил парапет, все еще сидя спиной к гостям.
«А пугаться тут нечего. Я всегда говорил, что образованные эрмиты ничего не должны бояться», — продолжал он, поворачиваясь к ребятам.
«Мамочка!» – завопил главный инженер, падая со стула. «Это еще кто с вами? Ой, гайки-заклепки вы даете! Человека ко мне привели, что ли?»
«Это Федя, наш друг. Он нам помогает одну штуковину вернуть на место», – успокоил его Иоанн.
«Очень приятно, Федор. Вы в каком классе? В пятом? Уже геометрия началась у вас? Нет? А алгебра? Тоже нет? Чему же вас в школе учат?» – заговорил с Федей растерянный инженер после небольшой паузы.
«Литература, информатика, английский, физкультура», – начал перечислять Федя, но тут же сбился. Сам парапет был похож на своего отца Фасада, только борода была аккуратно подстрижена и расчесана. Выслушав Федю и окончательно успокоившись, парапет обратился к сыновьям.
«Ну что же, почту мне принесли? Посмотрим, что тут».
И он запустил руку в рюкзак.
«А, вот оно!»
На свет появились два гаечных ключа, сложенные крест-накрест и перевязанные проволокой, и какой-то чертеж.
«Ага, значит, сюда!»
И пристроил странную конструкцию на стену, где уже висело несколько бубликов, руль от троллейбуса, какие-то трубы, крестовина от водопровода, дорожный знак «Круговое движение» и сковорода без дна. Уже ничему не удивляясь, Федя думал: наверное, так у них принято стены украшать. Хотя нет, конечно. Стена – это поле для игры в крестики-нолики. Бублики и сковорода – нолики, а дед передал для парапета крестик. Все просто. Тем временем парапет извлекал из рюкзака книги, пачки чертежей, котелок с картошкой, укутанный в одеяло, провода, лампочки и, наконец, достал шар.
«Папа, я твою вещь нашел», – гордо заявил Теодор. «У тебя от башни отвалилась».
«Со шпиля упала», – уточнил Иоанн. «Это мы нашли. Оба».
«Откуда, говорите, упала?» «Хм, падало бы быстро». «С какой высоты, говорите?» – вертел ядро в руках парапет.
«Да со шпиля замка этого, а позолота отвалилась».
«Со шпиля замка», – бормотал отец, – «упала». «Нет, ответ отрицательный, ошибка в расчетах, не тот диаметр». «Ха! У меня на шпиле шар огромный, хо-хо-хо какой! Я там себе обсерваторию хотел устроить, а этот маленький».
«Ничего себе маленький, еле-еле вдвоем его катили», – удивился Иоанн. «Значит, не твоя штуковина».
«Не моя, точно. Но вещь интересная. Какая совершенная форма. Такое совершенство я встречал только в подшипниках».
«Под чем?» – хором спросили ребята.
«В подшипниках. Там, где что-нибудь крутится или поворачивается, колесо, например, там обязательно подшипник должен быть. А в подшипнике шарики маленькие. Да, а этот большой. Хотя смотря с чем сравнивать. Если он такой большой, следовательно, подшипник больше шарика, а механизм, в котором подшипник, еще больше. Просто громадный. С дом величиной. Или с мост».
«С мост?» – переспросили ребята.
«Да, совершенно точно, правильный ответ. Это шарик от подшипника из разводного моста. Наверное, из Троицкого».
«Ой-ой-ой-ой-ой», вдруг испугался парапет. «Надо понтону вернуть его, пока мост разводить не начал, а то всю навигацию застопорим. Так что давайте туда, а по пути к маме загляните, проведайте, передайте, что я скучаю по ней». Несмотря на то, что приятели так и не поняли, что такое подшипник, расспрашивать они не стали, а направились к мосту. Путь их проходил через летний сад.